Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 28 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня об обеднении среднего класса и о помощи государства гражданам Российской Федерации в нынешних условиях. Ректор Высшей школы экономики предупредил о том, что средний класс будет самым пострадавшим от того, что происходит с нами. Ярослав Кузьминов отметил, что риск касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных и сферы развлечений. И вот цитата из интервью Кузьминова и РБК. «Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, который принимает сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность». В Кремле уже прокомментировали эти заявления Кузьминова. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что Кремль старается поддерживать все слои населения, не выделяя какой-то отдельный привилегированный класс. Речь идет о необходимости минимизации последствий коронавирусного кризиса для всех людей. В стране есть меры поддержки всему населению, и выделять только средний класс – подход неверный, так сказал Песков. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, во-первых, все-таки я должен задать этот вопрос, должно ли государство напрямую помогать гражданам в этих условиях?
Безусловно, должно. Вопрос в том, как эту помощь организовать и как ее предоставлять. Это действительно не только политический, не только экономический, но и технический вопрос.
Ну вот тогда и следующий мой вопрос. Вы его сами, по сути, сформулировали. А как тогда это можно организовать? И главное, можно ли организовать это для всех? Или надо как-то выделять отдельно бедных, отдельно богатых, отдельно средний класс?
Вот ровно об этом уже довольно долго ведется серьезная дискуссия между экспертами. Государство пока особо не чешется, насколько я могу анализировать эту ситуацию. Но смотрите, я думаю, что проще всего и легче всего, наверное, было бы организовать помощь всем, потому что поголовная вот такая помощь, она, там, грубо говоря, каждому зарегистрированному либо налогоплательщику, либо как-то еще, выделить определенную сумму денег, это все технически очень просто организуется, не нужно выделять критерии, не нужно там списки какие-то составлять, как вот у нас недавно с предприятиями
делали. То есть это помощь, которая обойдется дешевле самому государству?
С точки зрения организации, конечно, да. Но наше же государство, оно не любит принимать простых решений, оно любит принимать решения, где вот можно что-то порешать. Кому-то дать, кому-то не дать. Вот это вопрос в том, кто чем любит заниматься. А с точки зрения того, как это надо было сделать, это, конечно, большой и сложный вопрос. Я бы, безусловно, помогал всем бедным, потому что не потому, что Кузьминов считает, что бедные там бедными так и останутся, а потому что они действительно в любой ситуации оказываются в самом уязвимом положении, и поэтому поддержка и семьям с детьми, и пенсионерам в данной ситуации, конечно, безусловно, важна. Второе, это, конечно, нужно помочь тем, кто утратил источник дохода. Это и индивидуальные предприятия, и бизнес, и вообще я бы сделал такую поддержку заявительной, сделал бы ее, скорее организовал бы ее по субъектам федерации, потому что каждый субъект федерации, наверное, лучше понимает, где и чего у него произошел провал, и организовал эту помощь бы именно так, чтобы профинансировать расходы, безусловно, с федерального уровня. Вот только так можно было бы, мне кажется, сделать что-то осмысленное.
Ну, тогда вернемся к заявлениям государственных чиновников, которые говорят, что если так сделать, то инфляция как ломанется?
Инфляция, понимаете, инфляция может ломануться, если у вас напечатаны огромные деньги, и люди с этими деньгами, наверное, побегут в магазин. Сейчас ситуация стоит ровно в обратную сторону. Есть люди, которые сидят дома, им не на что заплатить коммунальные услуги. Им кому-то уже не на что покупать продукты, а кому-то, ну вот завтра люди у нас куда обычно откатываются? Откатываются на дачу, вот завтра людям нужно будет идти копать картошку для того, чтобы прожить этот тяжелый период. То есть это все, безусловно, индивидуальные истории, но я не думаю, что такой всплеск инфляции, даже если просто все это помножить и предположить, что часть этих денег будет немедленно отправлена в расходы, никакой инфляции, уверяю вас, не произойдет.
Еще один вопрос. Это тоже, насколько я понимаю, обсуждается и обсуждается довольно громко. А нужно ли как-то увязывать вот эту вот помощь со стороны государства с тем, платил ли гражданин налоги?
В каких-то случаях да, в каких-то случаях нет. Я думаю, что если речь идет о бизнесе, о самозанятых, об ИП, то, безусловно, да, если человек, у человека было ИП, и он заявляет, что ИП его прекратило существование благодаря мерам, навязанным государством, то, безусловно, этот человек имеет право, чтобы государство вернуло часть налогов. Я не думаю, что стоит увязывать поддержку с налогами для тех людей, которые получают и так получают вот поддержку из бюджета, например, по детям. Эта поддержка должна быть оказана безусловно, по пенсионерам эта поддержка должна быть оказана безусловно.
Еще один вопрос. Да, когда вы говорите о том, что надо помогать тем, кому надо, ну, то есть, что это должна быть помощь, которая была бы всем, но при этом была заметна для тех, у кого денег нет, грубо говоря, на ЖКХ. Так вот, то есть получается, что это небольшая помощь, тогда, извините, на каком уровне? Это сколько тысяч рублей?
Ну, я поэтому и предлагаю сделать это по регионам, по субъектам Российской Федерации.
Окей, в Москве.
В Москве?
Да.
Ну, в Москве это более-менее понятно, да? Вы выплачиваете вот примерно то, что сейчас было предложено выплатить безработным, детям сейчас оказывается какая-то поддержка, пенсионерам и так далее. Но Москва чем отличается? В Москве есть огромные резервные средства, которых в регионах нет. И Москва действительно может самостоятельно принимать такие решения. Решения же других регионов должны быть профондированы, безусловно, из центра. В этом, мне кажется, важное отличие, что федеральный центр пока не готов.
Ну и последний вопрос. А почему нельзя помогать товарами? Вот Григорий из Питера пишет, может выдать продуктовые карточки. Кудрин, по-моему, об этом говорил.
Ну, продуктовые карточки – это хорошая помощь обычно для условий, когда это самые бедные. Это продуктовые карточки довольно часто используются. Вот в Москве, кстати, школьникам выдают продуктовые наборы.
Понял, спасибо. Олег Буклемишев был с нами на прямой связи, он директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ. Мы говорим о том, как государство должно помогать гражданам и должно ли помогать в принципе в нынешних условиях. Сегодня у нас будет два голосования, одно из них уже идет в нашем телеграм-канале, это уже традиционно для нашей программы. Итак, голосование в нашем телеграм-канале. Мы спрашиваем, должна ли помощь государства в нынешних условиях зависеть от того, платил ли гражданин налоги до этого. Мы сейчас не говорим про бизнесменов. Нет, граждане. Если мы говорим, что государство помогает гражданам, надо ли это увязывать с налогами? Два варианта, да или нет. Голосуем до окончания этой получасовки. Да или нет, только два варианта. Надо ли увязывать помощь государства с тем, платил ли до этого гражданин налоги? Заходите на наш телеграм-канал и, соответственно, голосуйте. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь присоединяйтесь к нам по телефону, можете писать через Telegram, можете писать через СМС-портал. Но давайте вот что мы сделаем, тем более, что Кирилл Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, уже с нами. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут обсуждаем историю того, как должно помогать гражданам в нынешних условиях государства и должно ли помогать. Мы отталкиваемся от заявления, собственно, о том, что Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, сказал о том, что обеднеть может средний класс, прежде всего, больше всех пострадать. Так вот, а мы четко понимаем, сколько таких людей?
Вы знаете, критерии среднего класса очень различны. вообще средний класс восходит еще к Аристотелю, который был в Древней Греции 2500 лет назад. Он говорил, что средние хороши, потому что они не столь, настолько богаты, чтобы претендовать на власть, и не настолько бедны, чтобы посягать на чужое имущество. Это вот отсюда идет. Но такой средний класс, как мы привык, как понимаем его вот в западноевропейском понимании, вот эти вот немецкие там пенсионеры, которые ездят путешествовать по всему миру и так далее, это порождение очень короткого исторического периода, связанного прежде всего с холодной войной. Потому что западному капиталу было необходимо показать, что побежденные, но не пошедшие по пути социализма, живут лучше, чем победители, у которых социализм. Как только Советского Союза не стало и не стало соцлагеря, смысл объективный в этом среднем классе пропал. Он больше идеологически не нужен. А он стоит очень дорого для экономики. Поэтому он будет схлопываться везде. В Западной Европе, в Соединенных Штатах, там, в Японии, где угодно. Поэтому тут Кузьминов Ярослав Иванович никакой Америки не открыл, и коронавирус тут совершенно ни при чем. Это объективное состояние.
Хорошо, средний класс объективно все равно закончится рано или поздно, скажите. А что касается уже вот помощи от государства гражданам, с вашей точки зрения, как это может быть организовано? Да. Можно ли говорить о справедливости помощи?
Я могу сказать только свою личную позицию в этом вопросе. Это не
позиция
Академии наук. А моя личная позиция, что помогать нужно только выжить. Вот жить, чтобы спасти от смерти, от голода, от холода, от болезней. Это да. Это задача общества. И этому учит как раз, кстати говоря, здесь нет никакого расхождения с православием. Этому же учит православная вера. А вот, так сказать, делиться, то есть куском хлеба поделиться, это доброе дело. А вот поделиться автомобилем марки Bentley и даже марки Renault Logan, это уже большой вопрос. Это слишком дорого для экономики. Может быть, со мной многие не согласятся, но помогать надо только в самых базовых вещах. Вот чтобы человек не упал. Вот не упасть, да, а, так сказать, создавать условия такие, чтобы там люди путешествовали по Таиландам, это, извините, сам.
Понял, спасибо. Кирилл Подьячев был с нами на прямой связи, только что опубликованный, в том числе и в нашем телеграм-канале, сообщение о том, что режим повышенной готовности в Москве продлевается до 13 мая 2020 года. Только что соответствующие изменения внесены в указ мэра Москвы о введении режима повышенной готовности. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору о том, как и должно ли помогать гражданам государства в нынешних условиях. Да, тут еще важная деталь. Евгений, например, пишет, гражданство заключается только в налогах, разве? Нет, еще и, к примеру, гражданство заключается в том, чтобы избирать и быть избранным. Еще и в том, чтобы получать, соответственно, здравоохранение, образование, чтобы у вас во дворе был асфальт, к примеру. Не обязательно асфальт даже. Но смысл в том, что есть что-то, что на эти налоги делается. И когда мы говорим о том, когда мы задаем вопрос, должно ли государство помогать только тем, кто налоги до этого платил, Вячеслав пишет, это тоже такой вопрос лукавый. А НДС разве это не уплата налогов, а акциз это тоже не налог? Нет, в данном случае это не налог. Потому что это другие налоги, их выплачивают в других местах другие люди, и по-другому это работает. 7373948. Да, в нашем телеграм-канале «Говорит Москва», «Радио говорит МСК», «Радио говорит Москва» в одно слово латиницей, продолжается голосование. Должна ли помощь государства в нынешних условиях зависеть от того, платил ли гражданин налоги прежде? Уже 700 человек проголосовали, тоже присоединяйтесь. Это не первое, не единственное сегодня. Первое, но не единственное сегодня голосование. Второе будет после новостей. 7373948. Теперь телефонные звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Помогать, конечно, нужно, но никак не деньгами. Деньгами нельзя. Субсидии, продовольственные карточки.
То есть, нет, подождите.
Поддержка сторонних производителей, но никак не деньгами. Деньгами нельзя. Но это вброс денег в экономику, это...
Нет, смотрите, смотрите, какая штука. Вам же как пытаются объяснить? Я просто пытаюсь понять вашу позицию. Вам говорят, почему деньгами? Ну, во-первых, не надо новых денег печатать. У нас, мол, есть фонд национального... То есть инфляции не будет. Во-вторых, мы даем деньги людям, они идут к другим людям, которые производят то, что потом, по вашей идее, войдет вот в эти самые продовольственные карточки.
Но вообще-то инфляция будет, потому что вброс денег в экономику. Они лежали, никто их не трогал. тут мы их бросили, и они появились. Инфляция
так вот,
будет.
Если люди... Деньги... Да, вот...
Да-да.
Нет, я говорю, что, что на эти деньги малый и средний бизнес, собственно, начнет работать с нуля после
да,
этой...
Да, конечно, но я пойду куплю сигареты, вы пиво, а бабушка хлеб. Вот кому из нас
все.
Надо дать деньги?
Все. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, продолжаем говорить с вами по телефону. Продолжается голосование, надо ли увязывать государственную помощь с выплатой гражданинам до этого налогов. Мы спрашиваем вас еще минут 10, ну 8 минут точно, можете голосовать в нашем телеграм-канале. Да, вы в эфире, слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Когда это все началось, когда государство, ну, сказали, что не увольняйте работников, там работодатель должен заплатить.
Но государство-то и не увольняет.
Нет, а государство-то нет. Просто говорили, что ну, предприниматель должен содержать своего работника, да, там.
Не говорили, так не говорили.
Ну как не говорили?
Ну, потому что говорили, что всех отправляют на нерабочие дни с сохранением заработной платы.
О,
что государство
да,
и
да.
делает. Все.
Да, да, да. Только я изначально говорил, что не стоит предпринимателям этого делать, а просто увольнять. А потом государство должно беспокоиться о том, чтобы дать работу людям.
Так это прекрасно, что вы так чудесно все обрисовали еще тогда. Но в нынешней-то ситуации, скажите, вот государство, вот что мы обсуждаем, вроде как государство должно помогать. А как оно должно помогать? Всем в вертолетном режиме, как это теперь называют, или как-то по-особенному, деньгами или товарами?
Вы знаете, наверное, сначала товарами. Если вот настолько вы... организуют какие-то места, где можно прийти и сказать, что вот у меня нету денег, у меня нет чего покушать, дайте мне покушать. А если уж потом...
Вы же понимаете, уже, что нельзя, там... нельзя же верить на слово.
Ну, я так думаю, что возможно один раз там в неделю по каким-то... Ну, это все могут организовать, они пропуска организовывают, а что вы думаете, это не могут проконтролировать? Если у человека
хорошо.
Возможность купить или... Конечно, если он приедет на Тойоте, ну, там, Land Cruiser и скажет, что дайте мне покушать, ну, это да.
Ну, с другой стороны, никто же не может на выдаче стоя идти и проверять, на какой машине ты приехал. Ладно, понял вашу позицию. Значит, дать всем, но дать возможность богатым отказаться и отправлять деньги в какой-то фонд помощи врачам. Это ты пятый. Семитысячный. А что в других странах идиоты? Там что, нет экономистов? Почему там помогают, а нашим пофиг? Это вот Виталий из Филей тоже об этом. Одно непонятно, почему нищая Сербия раздает каждому по 100 евро? В сербских динарах, конечно, а богатая Россия, у которой нефть, газ, на такие меры не идет. Значит, что еще? 305-й продолжает. Если кому-то не нужны продуктовые наборы, а нужна обувь, детская одежда, матрас, например, на детскую кроватку, что тогда? Помогать людям надо только деньгами. Вот я только не очень понимаю, 305-й, мы же ведь говорим все-таки об достаточно жестко определенном временном периоде. И когда мы говорим, что, например, на детскую кроватку срочно нужен матрас, и на это нужны деньги, а нет уж совсем, кажется, все-таки мы должны все-таки как-то договориться. Нам на еду денег не хватает или вообще? В других странах есть возможность привлечь займы на внешнем рынке, а на России санкции. Можно раздать специальные деньги, которые потратить можно условно только в одном магазине. Ну, это Юра Каменков говорит. Дмитрий пишет, в Европе всем деньги раздают, потому что там все налоги платят. Это не совсем так. Дмитрий. И не всем, и потому что не все. Ладно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, комплексность - вот основа всякой помощи. Где-то субсидии, где-то живые деньги обязательно. Но у меня такая есть ремарка по вашим словам. Вернее, по словам ваших корреспондентов. Вот когда мы научимся на слово верить в стране, тогда у нас будет нормальное общество. А когда мы говорим это как аргумент, что нельзя верить на слово, это очень тревожная ситуация. Дальше, меня очень позабавила концепция среднего класса, который привел специалист. Оказывается, для того, чтобы пустить в глаза, дым в глаза, можно было 50 миллионов людей платить деньги, и они ездят отдыхать куда-то. Это западный средний класс. Он никуда не делся, он был, есть и будет. Это основа свободной экономики. И он генерирует он генерирует уровни потребления и уровни задействования мозгов.
Михаил, можно я вам вопросы конкретные задам, вот которые у нас стоят на голосовании? Вот 888 человек сейчас проголосовали. Должна ли помощь государства зависеть от того, платил ли до этого гражданин налоги? Ну, во-первых, что вы думаете по этому поводу?
Значит, те люди, прежде всего, которых мы имеем в виду, самые ущербные, самые люди, пострадавшие в смысле своей жизненного состояния, они вообще к налогам никакого отношения не имеют. Бедные люди спрашивают, платит ли он налоги, это просто смешно. Если это наемный рабочий, он тем более не платит налогов, потому что за него все социальные налоги платит работодатель. О каких налогах мы говорим? Но если он вдруг за последний год забыл за свою халупу где-то там за 6 соток заплатить налог на собственность, если у него не было денег, так можно
хорошо
про это и забыть.
Не должна. Хорошо, я же ведь вопрос, а как думаете, как проголосовали?
Ну, я не высокого мнения о нашем социуме, поэтому, ну, не могу сказать, наверное. Просто люди не понимают, о каких налогах идет речь.
Подоходным, конечно, прежде всего, имущественные налоги. Подоходные.
У нас агентом налоговым кто является? Вот одна из самых страшных, одно из самых страшных непониманий нашим народом и главной властью. Это то, что мы до сих пор не перешли на замену налогового агентства. Агента,
ну, понятно. Каждый человек должен платить свои налоги. Да. Это известно. Спасибо. Результаты голосования, что бы там ни говорил Михаил, 54% проголосовали. Спасибо всем, почти 1000 человек. 54% полагают, что помощь государства не должна зависеть от того, платил ли гражданин налоги до этого. 46% полагают, что это должно быть увязано. 7373948. Мы продолжаем обсуждать с вами тему возможной помощи государства в нынешних условиях гражданам нашей страны. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я абсолютно согласна с предыдущим звонившим Михаилом, потому что, конечно, налоги здесь совершенно ни при чем. Самые уязвимые группы граждан как раз-таки и не платят налоги. Это не средние, не те самые богатые, там в размере 7%, про которых все говорят с таким удовольствием.
Ну, вообще-то должны. Да вообще должны платить.
По идее, да. Но можно расскажу немножечко? У меня родители вот уже 5-й год являются гражданами Королевства Испании. И у нас есть у всех некая иллюзия, что в Европе так классно помогают, и никто ни в чем не нуждается, и коронавирус совсем на них не повлиял. На самом деле это какая-то сущая глупость, потому что, значит, официальная зарплата в Испании составляет только 50%. То есть то, с чего работодатель платит налоги, и то, что показывает государству. 50% зарплаты очень многие испанцы получают по тем же самым причинам, что и в России, в конверте. Так вот, сейчас государство принимает меры поддержки, и они сказали, что они компенсируют 30% официальной зарплаты. Можно примерно посчитать, что от этих официальных 50 будет только 30, то есть сколько эти испанцы получат?
Ну, 15.
В итоге. Да, и это самое то, что, ну, соответственно, а все курортные зоны, где люди работали сезонами и, соответственно, получали всю зарплату в конверте, такая же ситуация, как у нас с ресторанным бизнесом и с парикмахерским, эти люди ничего не получат. Бедственное положение, люди в панике. Дети,
последняя минута программы, первой части программы,
просто
да.
Я хотела сказать, что если у кого-то есть иллюзия, что всем так хорошо, а нам только одним так плохо, это, конечно, иллюзия у людей.
Но все-таки ответьте на вопрос, как помогать, должно ли помогать государство, если да, то как, всем или только самым бедным?
Я думаю, что должно помогать обязательно всем. В сложившейся ситуации, может быть, сделать сортировку по регионам, которые были наиболее...
Ну, это, да, с этого мы начали. Помогать всем в вертолетном режиме, но только посмотреть на объемы, учитывая особенности каждого из регионов. Спасибо. Дмитрий пишет, Европа тоже разная. Почему нет? В Швеции самые большие налоги, но деньги не раздают, пишет наш слушатель из 46-й страны. Я, честно говоря, не знаю, это Швеция или какая-то страна, но вот что мы сделаем. Сейчас у меня будет 3 минуты для того, чтобы как раз выяснить, что это за страна с кодом 46. А пока я успею только прочитать одно. 917. Я сотрудник бюджетной организации «Стас». Больше 20 лет, зарплата 25 тысяч, я нищая или таки средний класс? Новости, потом реклама, потом продолжим.
Говорит Москва.
Обсудим результаты нашей общей работы. Ситуацию в конкретных субъектах. Федерации. Те задачи, которые нам вместе предстоит решать. Напомню, 2 апреля подписал указ, по которому дни в период до 30 апреля включительно были объявлены нерабочими. А главы субъекта Федерации получили дополнительные полномочия определять перечень конкретных профилактических мер. Это позволило обеспечить гибкий подход. Не подвергать людей по всей стране без всякого разбора шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации. Что нам уже удалось сделать? Мы сосредоточили и мобилизовали ресурсы нашей промышленности. Назову только несколько цифр. Они растут, обновляются постоянно. Так, аппаратов искусственной вентиляции легких в начале года выпускалось 60-70 единиц в месяц. В апреле больше 800. В мае будет 2500. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз. С 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллионов в апреле. В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в 9 раз. И если на начало марта в России ежедневно проводилось 2500 исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться. В мае выпускали в сутки 3000 защитных костюмов для врачей. К концу апреля выходим на уровень 100 тысяч. К середине мая будет свыше 150 тысяч. Да, по сравнению с тем, что было еще совсем недавно, это много. Но по сравнению с тем, что нужно сейчас, все еще мало. Недостаточно. Готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестер, медицинского персонала, для тех, кто работает в самой опасной зоне, так называемой красной зоне, распределяются буквально с колес. Даже с учетом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок, дефицит по ряду позиций, позиций техники, оборудования, расходных материалов, сохраняется. Поэтому поручаю правительству, Минпромторгу, продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство. Прошу обеспечить жесткий, постоянный контроль за исполнением таких планов. Максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса. Далее. Нам удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения. Напомню, что регионам была поставлена задача к сегодняшнему дню, 28 апреля, дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек, оснащенных всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции. Информацию по этому вопросу получаю ежедневно, зная, что в целом задача решена в срок. Развернуто даже 116 тысяч таких коек, то есть больше, чем изначально планировалось. Но это общая картина по стране. Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. И не должно быть так, что где-то густо, а где-то пусто. Что еще считаю важным подчеркнуть? С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас, благодаря работе ученых, врачей, мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще совсем недавно. А значит, у нас есть возможность более четко строить прогнозы, стратегию и тактику наших действий. Кроме того, и наш собственный зарубежный опыт, и собственный зарубежный борьбы с эпидемией, говорит о том, что решения, принятые вчера, уже завтра, послезавтра, могут быть недостаточными. Поэтому поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте федерации. Постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день. Повторю, мы обязаны действовать на опережение, так же, как до сих пор. И если потребуется, незамедлительно принимать меры по дополнительному развертыванию специализированных коек в регионах. Там, где созданного сейчас резерва может в дальнейшем и не хватить. Надо иметь в виду любой сценарий развития событий. И к любому сценарию надо быть готовым. Обращаюсь и к руководителям регионов. Если у вас план по развертыванию специализированных коек выполнен, это совсем не повод остановить работу. Доложить и считать ее завершенной. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурс. Ресурсы и готовность здравоохранения в регионе, не дожидаясь команды сверху. Что еще принципиально важно сейчас? Наличие специализированных коек – важнейшая задача. Но для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать именно вся система здравоохранения. Если где-то происходит сбой, если не хватает кадров, специалисты перегружены, не справляются с потоком больных, то в результате страдают люди. Они не получают помощь вовремя. Оказываются в больнице уже с тяжелыми осложнениями. Повторю, все должно быть отлажено. Все звенья работать как единый механизм. Участковые терапевты и узкие специалисты, приемные и диагностические отделения, службы скорой помощи. Кстати, знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный людям труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник. День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем. Очевидно, что основные силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но, к сожалению, никто не властен отменить иные опасные болезни. Сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных. Просто сказать «потерпите и подождите». Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны получать всю необходимую помощь. Далее. Для того, чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер. Выделили на них во многом беспрецедентные ресурсы. Решения вырабатывались буквально в считанные часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний. Также собрана, оперативно должна строиться работа по их реализации. Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность. Обращаю внимание, решения будут считаться выполненными только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки. А до тех пор, пока здесь остаются даже единичные, на первый взгляд, частные, казалось бы, проблемы, но люди о них говорят, вопрос с контроля, конечно, сниматься не будет. И, наконец, ключевое, о чем хочу сказать, подводя итоги прошедших недель. Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов. Заботятся о своем здоровье и берегут близких. Соблюдают предписания органов власти. Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной. специалисты, ученые. А мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия. Говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. И это может коснуться каждого. И в этой связи о том, что нам вместе еще предстоит сделать, скажу отдельно. От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения. Возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились. Все этого ждут. Но чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет. Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно. В этой связи мною приняты следующие решения. Первое. Впереди у нас череда больших майских праздников. А между ними рабочие дни. 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной этой ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти 3 дня нерабочими, с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах. Второе. Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия. В предстоящие дни прошу всех вас быть на рабочих местах. Вновь обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправдано, обосновано в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить. И в этой связи третье. Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых. Где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничений, сам набор профилактических мер также разные. Мы обязаны учитывать всю сложность, многомерность этих процессов. Равно как и то, что когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя. Просто недопустимо. Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять все то, чего мы такими усилиями добились за последние недели. В этой связи поручаю правительству, Роспотребнадзору, в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза. Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок 5 мая, чтобы у регионов затем была еще неделя на подготовку своих действий после 11 числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов. В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений. Повторю, надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как бы нам этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад. И, наконец, четвертое. Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. Небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем. Поэтому поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Но это не все. Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе, не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений. Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире. Я передаю слово руководителю Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой. И потом попрошу высказаться участников совещания. Пожалуйста, Анна Юрьевна.
Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники сегодняшнего совещания. Почти 4 месяца назад мы познакомились с новым вирусом, который на сегодняшний день уже подверг риску здоровья более 3 миллионов человек на планете. Беспрецедентные меры ограничительного характера в Российской Федерации носят, безусловно, превентивный характер и вводились поэтапно с учетом эпидемической ситуации в мире и в Российской Федерации.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем программу «Своя правда». Продолжаем говорить о проблемах коронавируса. И продолжается совещание по борьбе с коронавирусом. Но главное выступление Путина вы только что прослушали. Мы все-таки давайте завершим нашу тему. И в следующем часе уже поговорим более подробно в рамках дополнительного информационного канала о том, что только что говорил Владимир Путин. А прямо сейчас возвращаемся к тому, как нужно помогать гражданам. Тем более, что это входит в те темы, которые только что обсуждали, в том числе и на этом совещании, и во время выступления Владимира Путина. Так вот, у нас голосование идет в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» по поводу, кому государство должно сейчас помогать. Путин как раз говорит о том, что теперь вот мы должны будем договариваться, как все это будет работать. Мы спрашиваем, всем гражданам одинаково должно помогать государство, всем, кроме богатых, или только тем, кому совсем тяжело. Уже почти 1000 голосов есть, и вы тоже присоединяйтесь. Телеграм-канал «Радио говорит Москва» в одно слово латиницей. Продолжаем обсуждение. Не забывайте, работает телефон. Можно писать через СМС, можно писать через Телеграм. Телефонные звонки прямо сейчас. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый.
Алло. Да, прошу.
Да, меня Алексей зовут. Знаете, по поводу поддержки граждан. Есть же вот в Москве работает схема, так называемые баллы, да, для семей нуждающихся, кто признан нуждающимся, да. Им на социальную карту начисляются баллы, которыми они могут рассчитываться в определенных магазинах, там, условно, Дикси, Пятерочка еще, покупать определенные виды товаров, кроме алкоголя.
Сигарет. Это да, но это же специальная мера для обычного времени. Или вы не видите необходимости это менять, просто расширить количество тех, кто под эту программу попадает?
Ну, конечно, то есть продумать механизм, как расширить на тех, кто нуждается в данной ситуации.
И на них. Понял, спасибо. Понял, идея понятна. Продолжается голосование. Кому помогать должно государство? Всем одинаково, вертолетным методом, как теперь это говорят. Всем, кроме богатых, надо обязательно отделить богатых. Или только тех, кому совсем тяжело. Ну вот три варианта, выбирайте, что вы думаете по этому поводу. Немного, 3 минуты осталось для того, чтобы вам успеть проголосовать. Еще раз напомню, в следующем часе мы продолжим обсуждение, по сути, получается, продолжим обсуждение этой темы. Мы будем говорить о выступлении Владимира Путина. Сейчас телефонные звонки по поводу того, кому и как помогать в нынешних условиях. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Николай.
Прошу.
Вот кому помогать, не помогать, трудно сказать. Скажу о себе. Я индивидуальный предприниматель, работаю один на себя. За апрель у меня доход составил рублей 350. Вот. Но, честно говоря, нужно мне помогать? Наверное, нет. Потому что, на самом деле, я не нуждаюсь, не голодаю, все. Да, безусловно, я какие-то свои там задачи, которые решат, отложил из-за нехватки, как говорю я, витамина D.
Но смотрите, ведь есть же понятие справедливости, то есть если у всей страны проблема, в смысле у всех граждан, то тогда, по идее, всем одинаково и помочь надо, нет?
Не знаю, я потому что большинство граждан работают, ну не большинство, по крайней мере в моей сфере, вот где я работаю, работали, не обращая внимания на уплату налогов, тем самым, в общем-то, эту сферу практически сравняли с нулем. Так, не буду говорить, какая сфера, но тем не менее. Угу. Вот. Ну что ж, теперь всех помогать, а теперь ночь, что им там одним не могут с кредиторами расплатиться, другим есть не на что. Не знаю, кто выживет, кто выживет.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, 2 минуты до окончания голосования. Мы пытаемся понять, кому государство с вашей точки зрения должно сейчас помогать. Всем одинаково? Всем, кроме богатых, или только тем, кому совсем тяжело? Слушаем вас, здравствуйте.
Я бы, знаете, помогала только тем, кто, ну, действительно провалился на дно совсем. Вот, ну, надо посмотреть. Во-первых, люди не платили налоги. Я с Михаилом не согласна. Что значит люди работали и не платили? Подоходные-то у них высчитывали. Какая разница, кто агент? Ты сам платишь или предлагаешь, как передаешь эти функции предприятию, которое за тебя платит? А есть люди, которые просто в черную работали. Я бы вообще, на самом деле, знаете, сейчас бы попробовала перевести бы всех бы на карточки. Ну, банки бы могли давать, например, наличные под 10%. И, естественно, народ начал бы карточками расплачиваться, понимаете? Сразу было бы видно, потому что в прошлый раз Дэн позвонил, сказал, что он тоже бы встал в очередь за какими-то там выплатами. Поэтому определять довольно сложно вообще-то, кому... Сколько при таких условиях?
Как думаете? Ну, как думаете? У нас просто уже последняя минута. Как думаете, какова доля тех, кто считает, что надо всем одинаково помогать?
Ну, 50% наверняка захочет, чтобы в очередь встать. А вообще-то, знаете, ведь у многих же имущество. Ну, кто-то куда-то брал кредиты, вкладывался в имущество, покупал что-то. Но ведь странно будет, если они встанут в очередь с протянутой рукой вместе с людьми, которые просто, вот знаете, действительно
Понял.
Нуждаются.
Будет странно. Возможно. Посмотрим, что у нас получилось. Почти 1100. Человек уже 1065 в данный момент, и я думаю, что еще изменится эта цифра. Но вот результаты. 46% тех, кто принял участие в голосовании, полагают, что всем гражданам государство должно помогать в нынешних условиях одинаково. Еще 30% полагают, что надо всем одинаково, но вот богатых все-таки выделить. 24%, всего 24% отвечают на вопрос так, помогать государство должно только тем, кому совсем тяжело. Это вы так ответили. Напомню, до этого вы ответили на вопрос, надо ли учитывать, платил ли человек налоги. Нет, не нужно. Так считает 54%. Это была программа «Своя правда». Еще раз напомню, только что в рамках совещания по борьбе с коронавирусом выступил Владимир Путин. По сути, он пригласил всех к разговору о том, как возрождаться стране после того, как борьба с коронавирусом будет потихоньку завершаться. И об этом мы будем говорить в следующем часе.